вечер или добрый день, в зависимости от того, когда вы смотрите канал «Живой гвоздь», «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня у нас в гостях политолог Валерий Соловей. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич.
Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели.
Я призываю зрителей и слушателей задавать вопросы. Да, лайки тоже хорошо. Задавать вопросы и, так сказать, постараемся разъяснить то, что наш гость сегодняшний обычно рассказывает в своих там выступлениях. Может быть, у вас какие-то вопросы уже потому, что он когда-то говорил. Но вы недавно сказали о том, что у вас сложилось представление, как изменилась концепция движения России вот в этом конфликте, в этом проекте украинском, скажем так. Из чего вы сделали вывод, что концепция изменилась, по каким признакам? Потому что мы обычно в новостях мы видим, все время меняется. Да? То пропаганда другие слова использует, то Путин о чем-то другом говорит, то денацификация куда-то делась. А к какому выводу вы пришли и почему вы к нему пришли?
А это очень важное разграничение между словами, между дискурсом и практиками. Слова могут меняться, а практики, если они повторяются, то тогда можно прийти, по крайней мере, к предположению или даже к уверенности, убежденности, что что-то происходит, если это повторяющиеся практики. Если вы, допустим, читаете сообщение о том, что российские вооруженные силы успешно уничтожают десятки, сотни, тысячи, квадримиллионы, значит, украинских бандеровцев, нацистов и тому подобное, вы понимаете, и одновременно вы читаете о том, что идут ожесточенные бои за населенный пункт, который вы не можете обнаружить даже на самой подробной карте, ну, раньше бы не смогли обнаружить, то вы понимаете, что российские войска никуда не движутся, по крайней мере, что они находятся на одном месте, а инициатива, видимо, находится у кого-то другого, если уж кто-то уничтожает эту противоположную силу. Это первое. Второе. Если вы из раза в раз читаете сообщение о том, что российские вооруженные силы нанесли сверхуспешные точечные удары туда, 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 и они бьют постоянно по одним и тем же мишеням, и это повторяется там с какого-то времени, в данном случае это повторяется с прошлого вторника, то вы приходите к умозаключению естественному, то есть это находится на поверхности, что в этом есть, наверное, какой-то замысел, какая-то стратегия. И после этого вы приходите к выводу о том, что вот есть такая стратегическая концепция. Она состоит в том-то и в том-то. А тут проблема вот в чем. Не в том, чтобы эти практики обобщить, а в том, чтобы не попасть в плен, не попасть под обаяние отдельных фактов. Вот у вас есть какие-то красочные факты, они всегда имеются. И возникает соблазн на основе этих красочных фактов выстроить цельную концепцию. Допустим, вот вы видите поведение Пригожина. Да? Угу. Это красочно. Это действительно, это публично, это бросается. После этого очень нетрудно домыслить, реконструировать, что Пригожин – это чуть ли не будущий президент России, что он рвется к власти.
Да, можно, пожалуйста. Можно.
Да, можно, конечно. Потому что факты, яркие факты, казалось бы, это подтверждают, или точнее на основе этих ярких фактов вы строите свою концепцию. Поэтому здесь проблема не в анализе, а в гибкости ума. То есть нельзя находиться в плену предвзятости подтверждения, когда мы ищем только то, что подтверждает наши взгляды, наши предположения, и игнорируем то, что не подтверждает. Но это нормальное человеческое заблуждение, мы все так устроены.
Обратите наше внимание вот на те факты, которые не лежат на поверхности, в связи с Пригожиным, например.
Ну, допустим, факты, не лежащие на поверхности, но очень важные, что Пригожин в очень тесных отношениях с ковальчуками. Да, ковальчуки – люди, близкие к президенту, и как минимум вы можете тогда предположить, что, ну, наверное, все это делается не без ведома президента. И вот это вот устоявшееся, точнее, популярное в последние дни мнение, даже недели, что там Пригожин чуть ли не бросает вызов президенту, он игнорирует, оно, по крайней мере, не совсем точно.
Подождите, а вот это утверждение насчет ковальчуков, это где задокументировано?
Естественно, это не может быть задокументировано, но это вещь довольно хорошо, Ольга, да, хорошо, что вы об этом сказали, как говорится, поймали, да. Это вещь хорошо известная тем, кто занимается изучением российской политики, кто ее наблюдает. То есть есть некие такие, знаете, устоявшиеся
хорошо,
факты.
Хорошо, да. Значит, устоявшийся факт, что это человек близкий так или иначе
близкий,
к президенту.
Да, близкий к друзьям президента, соответственно, близкий к президенту, поэтому он вряд ли может бросать вызов президенту. Еще очень интересное наблюдение. Вот Пригожин публично поддержал Кадырова или Кадыров публично поддержал Пригожина. На основании этого мы приходим к выводу, что возникает такая пугающая связь, да, стратегическое партнерство Кадырова-Пригожина, это так опасно.
И у каждого войска, можно сказать.
У каждого, да, своя частная армия, и что они могут действовать вместе. Это не лишено смысла, конечно же. Но если вспомнить, что у Пригожина довольно сложная история. Очень сложная история.
Некоторые даже судились
история,
по этому поводу.
Эта история, да, вряд ли, да, я не буду публично ее сейчас выносить, во избежание, что называется. У человека, кстати, есть действительно право на забвение. Но, по крайней мере, из этой истории следуют некоторые предположения, еще не выводы, но некоторые предположения касательно его прочности его отношений с Кадыровым. Они неизбежно следуют. Равным образом, если вы видите, допустим, что Пригожин становится все более привлекательной фигурой для Z-патриотов, для ультрапатриотов, которые, ну, вряд ли в восторге от Кадырова, вряд ли в восторге от Чечни. Вне зависимости от того, какой стиль, жесткий или мягкий, бы Кадыров демонстрировал, здесь есть уже такое предубеждение. Давайте назовем его социокультурным предубеждением или каким-то, или историко-культурным предубеждением. Вот, я думаю, что умные поймут. И эта картина начинает становиться более сложной, более многомерной. Но я, как человек, который там подвязается на ниве политического комментаторства, равно как и вы, он понимает, что люди любят броские заголовки.
Мы любим, чтобы было ясно все.
Ясно.
Кто за кого? Кто за наших? Кто за немцев?
Да.
Кто правильный, кто нет?
Да, а в жизни так не бывает. К сожалению, в жизни, за редчайшим исключением, я думаю, что любой социально зрелый человек, это, кстати, я считаю, один из критериев социальной зрелости, он понимает, что жизнь несколько сложнее. Я не хочу прибегнуть к знаменитой фразе «не все так однозначно». Нет.
Ну, это правда.
Просто, но очень часто не все однозначно. Более того, я знаю людей, которым приписывают не весь что, а это очень, на самом деле, порядочные люди. Да? То есть люди бывают часто лучше тех взглядов и тех функций, которые им отведены. И наоборот, бывают люди, которые притязают выступать моральным камертоном, но, честно говоря, исходя из там, своего поведения, исходя из того, что мы знаем, ну никак на эту роль не тянут. Ну, жизнь довольно сложна, но... А мы всегда будем тянуться, это черта человеческая, это неизбежно. Мы всегда будем тянуться к упрощению.
Это
неизбежно.
Это правда. Ну, давайте тогда упростим для нашей аудитории. Да? Вот как по вашему представлению, значит, и Кадыров со своим вот этим вот патриотическим задором, и Пригожин со своим троллингом, уж откровенным, да, вот по части описания казни он точно совершенно просто вот, ну, клоунаду устроил, хотя и ужасную, и мерзкую. Они все равно все в русле той же самой концепции, которая исходит из Кремля. Они все равно выполняют свою задачу в рамках своей, так сказать, структуры,
да,
которой они принадлежат.
Они лояльны властелину Кремля, властелину Мордора, они безусловно лояльны. Они находятся в рамках некой тенденции, широко взятой. Хотя границы этой тенденции могут смещаться, они могут пульсировать, но одновременно есть то, чего раньше не было. Потому что Пригожин и раньше был довольно влиятельный, об этом знали. Хотя, ну, он раньше публично так не выступал, это мы тоже знаем.
Ну, как создатель
правило.
Фабрики троллей,
да.
Как
да.
Повар Путина, как
да,
вот
да,
это
да,
все,
да.
Это мы много
но
раз
не
это
как
видели.
Но не как человек, притязающий на политическую субъектность.
Ну, если с другой стороны, про Вагнера-то мы тоже давно знаем.
Да, совершенно верно. Ну, вполне, если бы кто-то сказал, и, по-моему, такие случаи были, что Вагнер создан Пригожиным, он мог бы подать в суд, он бы суд этот выиграл. Ну, у меня нет в этом самом... Как он выигрывал другие суды, другие судебные процессы. И оставалось бы только развести плечами. Вот эта публичность, это новое. Потому что система российская, созданная Путиным, она не терпит публичности без разрешения президента, без его ведома. И когда вдруг человек становится публичным,
ну, это не в данном случае,
да, это действительно происходит неспроста. Это означает, особенно исходя из того, что мы чуть-чуть там представляем профиль Пригожина, да, психофизиологический и его бэкграунд, ну, что у него есть какие-то уже свои планы. То есть мы переживаем некие качественные...
На него есть планы у Кремля? Да. Или у него есть планы отдельные от Кремля?
Планы
партии,
у него есть...
планы народа?
Да. Это как раз тот случай, когда у человека, у политика, он действительно политик уже, у него есть планы отдельные от планов Путина. Он не... Естественно, он не вступает в конфликт, в противоречие, публично он никогда не вступит. Но мы переживаем просто качественное изменение путинской системы. А начал это изменение сам Путин, когда отдал приказ о начале военной кампании против Украины. Вот тогда все и началось, пошло-поехало. И та система, которая находилась в равновесии, которая была стабилизирована, которая казалась, ну если не вечной, то по крайней мере долговечной, стала приходить в движение. Первыми в движение приходят не низы, а верхи. Они хорошо знают, что происходит. Они лучше осведомлены. Они не поддаются, естественно, пропаганде. Они знают, каково реальное положение вещей. И если они совершают какие-то действия или делают публичные заявления, хотя путинская система не предрасполагает к этому, безусловно, но тем не менее, если они это начинают делать, это означает, что что-то происходит. Вот как в названии знаменитого романа Джозефа Хеллера «Что-то случилось». Что-то случилось. И мы можем только догадываться, реконструировать, что случилось и куда вот это все начинает двигаться. Явно куда-то в новизну. Мы движемся к чему-то новому. Не хочу сказать, что к лучшему. Новое совсем не обязательно лучше. Опыт России это как раз наглядно подтверждает.
Ольга? Хотела вас спросить, согласны ли вы с тем, что так называемый транзит власти, о котором мы столько лет говорим, уже идет?
Он все-таки идет, на уровне обсуждения, на уровне пиар-подготовки и на уровне поведения некоторых субъектов. Вот то, что делает Евгений Викторович Пригожин, это показывает то, что он знает, что вождь уходит. Это типичное поведение подчиненного, когда он знает, что начальник вот-вот уйдет. Вот именно так ведут себя в России подчиненные, именно таким образом.
Валерий Дмитриевич, многим хотелось бы верить в это, но, простите меня, уж я так вспомню, мы давно с вами об этом говорили, что вот прям уходит, вот либо так, либо сяк, там что-то плохо себя чувствует, что-то у него там еще что-то, но тем не менее годы идут, а он все никак не уходит, извините.
Уйдет он совершенно точно до 2024 года, уйдет в ближайшее время. Именно в ближайшее время. Возможно, даже до Нового года объявит о своем уходе. Но это уже зависит от его состояния здоровья.
Мы зафиксируем очередное предсказание ваше на эту тему.
А я напомню вам, как уходил Борис Николаевич Ельцин. Если бы вам утром 31 декабря сказали, что к вечеру он направится в отставку, вы бы поверили или нет? Да никто бы не поверил.
Все зависело от того, кто бы сказал.
Кто бы ни говорил, Ольга.
Ну ладно, давайте вернемся все-таки к общей концепции, не от личности центра, к общей концепции. Как вам кажется, теперь, значит, вот как вы говорили в своем выступлении, теперь, судя по всему, план уже не быстро там войти в Киев за трое суток и догонять Зеленского, который там удрал в Испанию, а явно какой-то иной, и вы считаете, что это план на измор, правильно?
Это попытка пересидеть Украину, пересидеть Запад и вынудить Украину к принятию мира на условиях, которые были бы приемлемы для России. Уже даже невыгодно, а приемлемо, потому что это на самом деле стратегия выхода. Но это выход, где Путин хочет все-таки выглядеть победителем. или, по крайней мере, непобежденным. Это чрезвычайно важно. То есть концепция кардинально поменялась с лета, вот концепция выхода кардинально поменялась с лета этого года.
Почему? Когда, помните, как вам кажется, почему?
Да потому что Украина владела стратегической инициативой. Вот очень простой ответ. Переход этот начался на рубеже августа-сентября, и после ухода российских вооруженных сил из Херсона он завершился. Стратегической инициативой сейчас владеет Украина. Это не означает, что, так сказать, там падут российские редуты, ничего подобного. Это не совсем так. Как раз стратегическая оборона предполагает на территории Украины, что можно истощить украинские вооруженные силы. Но для этого надо больше людских ресурсов. Больше, больше и больше. Как можно больше людских ресурсов посылать с тем, чтобы перемалывать, неважно в каком уже соотношении, украинские вооруженные силы.
То есть истощение Украины за счет истощения России.
Да, но поскольку демографические потенциалы в пользу Российской Федерации, экономический и потенциал в пользу Российской Федерации, и военный потенциал, несмотря на помощь Запада, пока что в пользу Российской Федерации. Поэтому, ну, первое, истощить Украину. Второе, с помощью уничтожения инфраструктуры энергетической деморализовать украинское общество. И третье, вынудить бегство миллионов украинцев, вынудить их к бегству в Европу. Ну, Европа уже не готова принимать в таком количестве, как это было в марте, апреле, мае. И с тем, чтобы Европа стала давить на Зеленского. И мы слышим очень осторожные, но все же довольно внятные призывы к Зеленскому, в том числе со стороны американцев, проявить реализм формулировки своих требований, формулировки мирных требований. Это, пожалуйста, вот уже это работает. Это работает. Другое дело, что здесь есть масса факторов, которые сейчас не поддаются учету. Насколько успешно будет наступление украинских вооруженных сил, мы не знаем. Насколько успешно будет российская стратегическая оборона на территории Украины, мы этого тоже не знаем. Что произойдет в российских политических верхах? А что-то может произойти. Мы этого тоже не знаем. И любой из этих факторов способен вот этот рисунок, этот план разрушить или, по крайней мере, серьезно видоизменить. Но пока что он выглядит таким образом. Давить, давить и давить, с одной стороны, значит, с другой стороны, надеяться пересидеть.
Скажите, пожалуйста, Валерий Дмитриевич, а вот если мы строим некую концепцию, да, что вот есть там руководство, которое таким-то образом планирует играть там в эту вот шахматную партию, то мы как бы считаем, что они располагают всеми сведениями, но мы знаем с самого начала, что явно совершенно, когда планировалась кампания, у них были совсем иные представления о реакции мирного, извините, гражданского населения украинского, а другие представления перед мобилизацией, наверное, были о том, как охотно и успешно они всех мобилизуют. У них может быть любая концепция, но жизнь-то им показывает, что, в общем, все не так однозначно, как вы говорите.
Это всегда бывает в ходе военных кампаний, но в данном случае вы правы, да? Когда начиналась кампания против Украины, была совершена колоссальная ошибка. Ну, это вот буквально, повторяя знаменитую фразу, хуже, чем преступление, это ошибка. Ну, сама вообще кампания, безусловно. Ну, и ошибка в недооценке украинского потенциала, потенциала украинского
общества. Но и западные реакции тоже недооценили.
А западные реакции знали.
Но, Ольга, с другой стороны, очень важно. Мы же все время слышали о том, что они, да, им нужны только деньги, они никогда не пойдут на настоящие санкции, им нужен от нас газ, никуда они не денутся, ну и так далее.
Ну, это вот как раз предвзятое подтверждение, то, с чего мы начинали наш разговор, что у вас есть определенная концепция, стройная, целостная, логичная, которая, как вам кажется, все объясняет, но главное, она льстящая для вас. А и когда она начинает сталкиваться с реальностью, вы стоите перед выбором или создать новую концепцию, или модифицировать старую, все равно старую, вы ее модифицируете, но остаетесь на рельсах старой. Вот российское руководство в общем предпочитает, по крайней мере президент России, находиться на рельсах старой концепции, что мы их пересидим, что для них деньги важнее, что мы знаем им цену. Отчасти это справедливо, потому что есть опыт гибридной политики по отношению к Евросоюзу, к лидерам Евросоюза. Этот опыт оказался довольно для России, для кремлевского руководства успешным. Но это не все, что из себя представляет Запад. Вот это вечная недооценка. Кстати, вы же вспомните, что и Запад точно так же не верил в способность Украины сопротивляться. Он не верил в это. Он отводил немного времени на то, чтобы российские вооруженные силы вошли в Киев и взяли под контроль практически все или большую часть, за исключением Запада, пространства Украины. Поэтому здесь был ошибочный консенсус. Кстати, часть украинцев тоже предполагала это. И вот это как раз о том, что история всегда непредсказуема. Там, где действуют люди, там, где и когда в дело включаются большие процессы и большие группы людей, вы не можете до конца предвидеть исход, как бы вам ни хотелось. Сейчас российское руководство придерживается на самом деле модифицированной концепции, что у России есть способность, склонность терпеть, что мы перетерпим, а вот Запад терпеть не может. И в этом они пытаются убедить российское общество. Кстати, не безуспешно. Часть российского общества они в этом не безуспешно убеждают. Они пытаются убедить сами себя. Сами себя они убедить уже не в состоянии, потому что в сознании элиты как раз произошел качественный сдвиг. И произошел он буквально за последние 2 месяца. Первый серьезный сбой был как раз в марте этого года, а потом, когда казалось, летом все выравнивается, и хоть с трудами, но худо-бедно Россия продавливает украинские вооруженные силы, и вдруг с конца августа стало выясняться, что это совсем не так, это не то, чем вам кажется. А после ухода из Херсона в этом окончательно возникла уверенность, что надо из всей этой истории выползать. А вот как, не очень понятно.
Одна из концепций, которую вот этого выползания вы изложили. Какие еще могут быть варианты, кроме вот этой вот борьбы до полного истощения? Что можно предложить? Сейчас вот часто говорят в разных там местах, говорят о том, что постоянно появляются намеки на то, что Россия, в принципе, готова к переговорам. Это Украина упирается, и Россия хочет переговоров хотя бы о временном прекращении огня.
Это естественно. Украина находится в победоносном тренде. Зачем ей договариваться? Абсолютно точно, что в ближайшее время никаких переговоров не будет. Зачем это Украине? Если она рассчитывает, что военным путем она может кардинально изменить ситуацию в свою пользу. Более того, могу сказать, что и российские военные этого совсем не исключают. Они не исключают того, что российским вооруженным силам придется покинуть территорию Украины, особенно новые территории полностью окончательно. Естественно, за исключением Крыма. Они этого совсем не исключают. Они предлагали Путину еще в конце июля, начале августа покинуть Херсон. Он в конце концов прислушался. Сейчас они ему предлагают покинуть часть территории Луганской области. В частности, Северодонецкой или Сечанской.
Это ваш сайт собственный? Или вы где-то еще прочли?
Это я где-то прочел, где-то слышал, до чего-то догадался. Да.
Так.
Вот. А они предлагают ему это, говоря о том, что надо там условно сократить линию фронта, сосредоточиться. Посмотрим, что из этого выйдет. То есть зачем это Украине сейчас? Для того, чтобы она пошла на мир, надо, чтобы она натолкнулась на непреодолимую оборону. Первое. Второе.
Мы сейчас уже говорим об обороне, да? Россия переходит...
Сентября Россия перешла к концепции стратегической обороны. Но просто у нее есть еще и концепция истощения Украины. Причем истощение не только вооруженных сил, но и истощение общества. За счет ударов по инфраструктуре. И плюс давление на Запад. А вот дальше посмотрим, как это будет работать, никто не знает. Но судя по тому, что там Патрушев ездил, инспектировал систему ПВО в Центральной России, это указывает на то, что ожидать ответных ударов приходится. Украина получит дальнобойные боеприпасы, дальнобойные ракеты, и она может нанести удар уже по российской инфраструктуре. Ну и известная всем уже, наверное, проверка и подготовка бомбоубежищ в Москве. Бомбоубежище как раз отнюдь не исключительно на случай ядерной войны, а на случай нанесения ударов по Москве. Подчеркну, ударов баллистическими ракетами. Так что, видите, эскалация идет, цена становится все выше, исход становится все более неопределенным. Понятно, что первоначальная концепция российского военно-политического руководства, она пошла под откос, это понятно. Но оно надеется, как это было типично для российской истории, выиграть за счет времени, перетерпеть и за счет терпения населения. Это очень важно. Кстати, Ольга, могу сказать, что они первый этап мобилизации оценивают как успешный.
Mm-hmm.
Они оценивают как успешный, и на этом построены расчеты успешности второго этапа мобилизации, который предположительно начнется после Нового года, после
праздников. Многие считают, что следующий этап вот сейчас закончится, как бы обычный призыв, начнется следующий.
Совершенно верно.
Следующий
этап. Это изначально и всегда могут возникнуть обстоятельства, которые отсрочат это или вообще, элиминируют.
Пока вот как вам кажется, Валерий Дмитриевич, ведь мобилизация очень, мне кажется, здорово на общество подействовала, именно когда в каждом поселке, в каждом городе все поняли, что вообще что-то происходит, что-то случилось. Даже если сами не были участниками, то есть у них никто не пошел, их сами их не призвали. Как вам кажется, вот эта вот реакция, напряженное население, она дошла до организаторов мобилизации?
Они она дошла. Да, она дошла, они зафиксировали это напряжение. Но не было же сопротивления. Те, кто хотел сопротивляться, они покинули Российскую Федерацию. И таких было немало.
Или ушли в леса, как некоторые.
Да, условно, да, в леса Казахстана, да.
Нет, почему? И в наших лесах тоже кто-то на ветвях
не
сидит.
Не сомневаюсь, что появились новые раскольники и новые бегуны. Бегство от государства. В общем, власть оценивает как позитивно. Что те, кто пришел, они не очень хотели, но они пришли же. Они не сопротивлялись, бунтов они не устраивают. Если бунты они устраивают, почему им деньги не... Это не бунты против участия в военной операции. Это бунты, почему нас не снабжают тем, почему у нас нет этого. То есть на самом деле это принципиальное согласие, это принятие этой позиции.
Послушайте, в принципе, да, я соглашусь, что, в массе своей действительно и те, кто отправлялись, шли, в общем, по собственной воле практически, там никого за руки не тащили, за редким исключением. И семьи тоже как-то вроде бы это воспринимали как нормальный ход, тем более, если речь шла о выплатах и каких-то перспективах. Но мы все равно получаем иногда информацию о том, что вот те матери, которые приехали, там и жены, которые приехали на границу, ждать своих, которые пешком уходят с линии фронта. Послушайте, это уже прям бунт.
Ольга,
приходится кого-то сажать в подвалы.
Смотрите, это вот как раз те яркие факты, которые я упоминал. Яркие факты, они есть. Их можно перечислять десятками. Но они не составляют социальной тенденции, это очень важно. Пока. Я не исключаю, что они составят. Я не исключаю того, что количество перейдет в качество. Не сейчас. Вот если начнется второй этап мобилизации, посмотрим. Посмотрим на то, как будут вести себя мобилизованные, собственно, в зоне боевых действий. То есть этого исключить нельзя. Но пока что это не создает качественно новые тенденции.
То есть ничего, это как в том ролике, это одна мармеладка из целого пакетика.
Совершенно верно. Мы не знаем, когда количество этих мармеладок перерастает в кучу мармелада. Понимаете, вот где-то мармеладка, когда 10, 20, 50, когда начинается куча. Совершенно верно. Да, пока это так. Это надо принимать как данность. Меня несколько удивила такая, я бы сказал, пассивно-апатично принимающая реакция. То есть я знаю несколько семей, где мобилизовали детей, ушли мужья. И вы знаете, их действительно беспокоит то, что они не получили выплат. И когда я говорил, может быть, это же все-таки ужасно, это риск для жизни, причем в полном смысле слова. А что нам делать?
А в тюрьму посадят?
Да, но люди не знают об этом, о том, что на самом деле им ничего не угрожало. Ну вот начнется, когда второй этап, я думаю, постараются сделать все для того, чтобы избежать возможности уклонения и лишить вот этой вольности, которая на самом деле еще присутствовала в ходе первого этапа.
Вы знаете, я совсем вот буквально несколько часов назад наткнулась на видео Сергея Смирнова, главного редактора «Медиазоны». Он тоже везде объявлен там иноагентом, «Медиазона» тоже нельзя. В общем, все вообще, все. Человек ниоткуда. Он сделал чудесный исторический ролик о мобилизации на Первую мировую войну. И о том подъеме патриотизма, о котором говорилось, и о том, как реагировали, как бунтовали те же мобилизованные, потому что им опять что-то не выдали, запретили продавать спиртное и так далее. Это, естественно, не повлияло в конечном итоге на участие России в Первой мировой войне. Но, тем не менее, это интересно сравнить и посмотреть. И точно такая же обреченность, естественно. Ну, как призвали, надо идти. И, кстати, да, вопросы о выплатах тогда тоже возникали у некоторых.
Ну, видите,
так что ничего люди, принципиально нового.
Природа людей не меняется, и мы видим, что и поведение не меняется. И более того, я считаю, что сравнение как раз с Первой мировой очень плодотворно.
Оно да, потому что революция это случилась уже в 17-м году.
Оно плодотворно в том смысле, что патриотический подъем потом сменился непониманием, разочарованием, а потом ненавистью, неприятием власти и бегством с фронтов. Что произошло, ну, фактически фронты стали развариваться после февраля 1917 года. И я считаю, что как раз это сравнение в историческом плане очень-очень близко к тому, что мы можем пережить. Тем более, что я знаю, каково настроение, ну, отчасти знаю настроение офицеров действующей армии, причем именно элиты армейской. Они крайне раздосадованы, они считают, что их предали. Вот они абсолютно в этом убеждены, что делают все возможное для того, чтобы кампания была проиграна. Они в этом винят политическое руководство Российской Федерации. Это не генералы. Генералы не будут об этом вслух говорить, хотя понятно, известно, что они думают. Военная контрразведка в этом смысле очень хорошо работает, она крайне эффективна. А вот офицеры, которые находятся на фронтах. И вот эта вот дезориентация и потеря воли, это очень важный фактор, который и может оказаться ключевым. То есть не количество вооружений, не количество солдат на фронтах, а именно морально-психологический фактор и отсутствие воли. Украинцы мотивированы. Для наших до сих пор нет понимания, что это и зачем. И это отсутствие, дефицит понимания попытаются компенсировать с помощью вот этой концепции народной войны, которую предложил Сергей Кириенко. Что это народная война? Ну, фактически новая отечественная.
Ну, с другой стороны, об этом тоже говорили, что до определенного момента, даже если люди не понимают, зачем они идут, вспомнив там, я не знаю, что угодно, афганскую, чеченскую и так далее, люди, находящиеся уже в этом процессе, они уже ведут личную войну против тех, кто убил их товарищей.
Совершенно верно. Это месть, это война за выживание. Да, это правда, эта мотивация присутствует. Но на самом деле эта мотивация не создает перелома, она не может его создать, это очень важно. Когда вы мстите, понятно, там, кому, почему, когда вы пытаетесь выжить, опять же, понятно, и вы знаете, что вы не можете отступить по тем или иным причинам, это не равно мотивации вашей к победе. Потому что вы не понимаете, что такое победа в данном случае, для чего она вам и что она вам даст. В этом смысле, скорее, сильная мотивация у ЧВК «Вагнер». Вот там очень сильная мотивация.
Вы имеете в виду этот знаменитый ролик про предателя?
Это один из элементов мотивации. Это в том числе финансовая мотивация. Это мотивация особого психотипа. Это действительно солдаты удачи. Это особый психотип в любом обществе. И они, если хотите, нашли себе занятия. И они себя реализуют, они чувствуют себя вполне реализованными. Если посмотреть те ролики, которые выпускаются от имени Вагнера, и те фильмы, которые, ну вот один фильм они выпустили, я посмотрел их специально, я могу сказать, что это произведение, это послание, которое абсолютно точно попадает в целевую аудиторию. Они довольно эффективны. И они точно выражают некое мироощущение части российского общества. Но там нет борьбы с нацизмом, хотя могут присутствовать эти лозунги. Там что-то другое присутствует.
Но это упоение насилием,
да, это так.
Мародерством, ну, что делать? Грабежами.
Это, вы правы, это реализация потребностей человечества в насилии. И они нашли для себя легитимную возможность это осуществить.
Очень в страшно этом их сила, себе представить, что, что они потом возвращаются, эти люди. Они потом возвращаются,
да, они собираются...
и во многих странах это было.
Совершенно верно, они вернутся, и не просто вернутся, тот же Пригожин надеется их использовать, это понятно.
Для чего?
А для решения вопроса о власти после.
Вот
после того, как
считаете?
Все начнет. Конечно, но это же совершенно очевидно. Он очень успешно выстраивает стратегию. Она, кстати, не мудрённая, она как раз находится на поверхности. Не надо там иметь семи пядей во лбу, чтобы ее разглядеть. Но это делается все грамотно. Это грамотно, делается шаг за шагом. Это создание пиара, это создание определенной репутации, которая распространяется в том числе на него. Это определенные шаги по формированию политических амбиций. Это формирование там, партнерства с ультрапатриотами. Все, пожалуйста, идет одно к одному.
А что, нет таких людей, хотя бы пяти пядей во лбу, вокруг того же Путина, которые бы говорили о том, что посмотрите, пожалуйста, что-то здесь,
конечно,
что-то
конечно
здесь
говорят.
Тревожное, звучит,
конечно,
тревожная музыка.
Конечно, говорят, но еще раз повторю, Евгений Викторович определенные границы не переходит. Это первое. Второе, Путин не сомневается в его лояльности. И третье, Владимир Владимирович играет, точнее, в свою давнишнюю игру. Вот одни против других. Угу. И он играет успешно пока что.
А, кстати, вот эта история с этим жутким роликом с казнью, первоначальная реакция, там у Пескова спросили, Песков сказал, что не наше дело, все, и вообще ничего не знаем. А потом вдруг появляется Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека, и выступает и требует расследования, что, ну, действительно, бессудная казнь, да и видео, и
да,
как-то это вообще, ну, очевидная вещь абсолютно. И действительно, там какие-то жернова начинают, какие-то шестереночки крутиться, и вроде как кто-то там должен завести дело, и даже, ну, я не знаю, какое там будет расследование, это следующий вопрос.
Это правда.
Но, тем не менее, это тоже какой-то знак?
Нет, это просто проявление давнишней неприязни между Пригожиным и силовиками в широком смысле. Имеется в виду под силовиками как чекисты, так и военные. Они его недолюбливают. Это я очень мягко еще формулирую. В этом смысле они пользуются его взаимностью. Им не нравится его дерзость или наглость, ну, там, в зависимости от точки зрения можно характеризовать. Они хотели бы его остановить. Они жаловались президенту, но пока он согласия на это не дает. Это известно. Он привечает Евгения Викторовича, он считает, что тот ему нужен. Действительно нужен.
Считаю, ну, что понятно, что это гораздо более сложный баланс, да,
да,
что разные области, силовики разных мастей, все друг друга ненавидят и в результате не могут объединиться против своего...
Могут. Вы знаете, как ни странно, против него они смогут объединиться.
Да что?
Но они пока... Абсолютно точно. Пока они просто не видят в этом смысла. Но против него не смогут. А несмотря на... Я тоже думал, что у них серьезные контры. Да, у них контры. Но в некоторых ситуациях они очень быстро договариваются. Вот это вот корпоративное происхождение, общность, позволяет им очень быстро договариваться в критических ситуациях.
А давайте да, посмотрим на оставшуюся часть общества условных мирных граждан. Условные мирные граждане в Украине, ну, сейчас, во всяком случае, мы в целом представляем себе, что, ну, в большинстве своем они все на стороне своей страны и своего президента, так или иначе. А условные мирные граждане Европы тоже пока на стороне Украины, насколько мы понимаем. Хотя у них возникают, в общем, серьезные трудности. Будут они давить на свое, ну, избиратели, на своих политиков с тем, чтобы как-то смикшировать эту историю?
Ну, если говорить об украинском обществе, у меня мало сомнений в том, что оно едино, оно поддерживает своего президента и поддерживает политику военного решения. Ну, это показывает вся социология, это показывает мое общение, это показывает все экспертные оценки. Я не знаю, что должно произойти, чтобы этот консенсус разрушился. Пока ничего такого я не вижу. Что касается западного общества, ну, многое будет зависеть от того, какую цену ему придется платить, если ему вообще придется платить цену. Это не очень понятно. Ну, в данном случае прогноз на зиму выглядит благоприятным, она будет чуть ли не там аномально теплой, поэтому потери они особых не понесут. То, что им надоедают украинские беженцы, это правда. Это не секрет, об этом, опять же, много уже сообщений есть, в тех сообщениях, которым можно доверять. Но, тем не менее, пока они готовы терпеть это, принимать, как часть, я бы сказал, платы, если хотите, за демократию и за мир. То есть такой консенсус в западных обществах существует. Ну, а в американском он, наверное, сильнее выражен, чем в европейских, потому что американцы не имеют дела непосредственно с потоком украинских беженцев. Скажем, в Германии дело обстоит несколько хуже. Я не знаю, как в Польше, но в Германии совершенно точно хуже. Не знаю, как во Франции. Но пока я не вижу ничего такого, чтобы вынудило западные общества европейские влиять на своих лидеров, даже если Россия будет в это дело вкладываться. Другое дело, что есть иной аргумент, это угроза ядерного оружия. Вот чего они боятся, вот чего боятся западные, в первую очередь, европейские элиты. Потому что этот вопрос с повестки дня не снят. Несмотря на переговоры Нарышкина и Бёрнса, о которых нам известно, несмотря на многократные предупреждения с американской стороны, это он остается в повестке.
А наоборот, многие говорили в последнее время, что вроде бы отошли от этой риторики в Кремле, и вроде бы наши представители как-то стали реже это употреблять.
Отход от риторики не означает отказа от намерений. Риторика прозвучала, это было услышано, сигнал донесен. Если надо будет, его донесут еще раз, но не риторически, а кулуарно. Готовность к этому есть. А другое дело, что мы не знаем, как поведет себя российский истеблишмент, если такой приказ будет отдан верховным главнокомандующим. Нет, вот если раньше, месяц назад я говорил, что все будет выполнено, сейчас уже есть сомнения в том, что такой приказ будет выполнен.
Скажите, пожалуйста, а если говорить о российском обществе, вы видите какие-то признаки, я не скажу там объединения там, в едином порыве, а какие-то брожения, которые, может быть, нам пока просто незаметны, но они есть? На что вы ориентируетесь?
Ну, я ориентируюсь на массовое поведение. На массовое
поведение.
Его
можно наблюдать?
Да, можно наблюдать его, и в Москве можно наблюдать, и можно наблюдать, листая сообщения из тех или иных мест. А пока это депрессивное состояние, в общем целом депрессивное, но характеризующееся высоким невротизмом. Это очень важно понимать. А депрессия – это состояние, которое при невысоком невротизме общества может быстро перерасти в некие активные реакции. Очень быстро.
А что за активная реакция может быть?
Это массовые, причем спонтанные протесты. Причем поводы их будут, ну, наверное, незначащие по сравнению с реакцией. Ну, как обычно это бывает. Ну, пока что власть этого не боится, я знаю. Она считает, что она надежно контролирует ситуацию. Есть закрытая социология, которая свидетельствует о росте недовольства Путина, о падении его рейтинга, о росте недовольства и о росте готовности к протестам. Но это процесс. То есть это не нечто, что там резко выросло, допустим, за месяц. Ну, эта тенденция наметилась. Но мы не знаем, когда, при каких условиях эта готовность перерастет, опять же, в практику. Да, вот мы наблюдали поджоги военкоматов, помните, сравнительно недавно. Значит, у военкоматов выставили охрану, и, кажется, поджоги прекратились. А если мы увидим выступление там одновременно нескольких сот или тысяч человек, как, кстати, было в Дагестане, опять же, помните, женщины? Поэтому план по мобилизации Дагестану был ограничен.
Скорректирован.
Скорректирован, да, он был скорректирован. Ну, кстати, он и так много дал. Он и без частичной мобилизации очень много дал, это правда. То есть там уже целые аулы обезлюдили, но остались без мужчин фактически. Вот. Посмотрим, Ольга, это та вещь, о которой нельзя сказать заранее. мы знаем, что есть потенциал, мы знаем, что он может реализоваться, но мы не знаем, когда и при каких условиях он реализуется. Это как вот гнев копится, копится. Помните фильм с Майклом Дугласом, где, я, не, к сожалению, не помню его название, где он там клерком работает, и у него вот в одно утро все одно к одному не складывается.
«С меня хватит» это называлось.
«С меня хватит», да, 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 да. Вот это вполне
понятно. Когда как раз во «Вкусные точки» ему подали не ту булочку, да, да, да.
Да, да, да. А я могу сказать, что именно так реагирует и общество. Именно так. И вдруг оно говорит, ну все уже, все мы не можем. Оно даже не говорит, оно начинает действовать.
Ну, допустим, допустим. Я вполне, вполне допускаю, что такое, такое тоже важно. Знаете, что интересно? Вот после сообщений о вот этих вот историях с военкоматами, с ошибками военкоматов, с поджоги, само собой, там был даже, извините, расстрел военкома в одном случае. Это все как бы прошла, вот эта волна этих новостей. А сегодня появляется, или там вчера появляется новость о том, что поймали, там, значит, арестовали какого-то генерала, который пытался вымогать взятку у военкома стиральной машиной.
А, да, это какой-то, да, слышал.
Это какое-то просто, я даже затрудняюсь сформулировать, что это. Ну, это же очень похоже, простите меня, на полное разложение.
Вы знаете, что интересно? Я как раз сегодня на этот счет общался именно с военными, они мне так и сказали, что это именно этим словом, это разложение. Я подчеркну, это офицеры сказали. Да? Это вот не мы там с вами, штатские,
то есть
наблюдатели.
Человек из генштаба,
это разложение. Да,
с
да, да, именно так.
Торгуется за 70 тысяч рублей, значит, стиральную
именно
машину.
Именно так, да. И это как раз вот работает в пользу того, о чем я говорил, что мотивации нет. Что-то с морально-психологическим или, как говорили в советское время, морально-политическим состоянием вооруженных сил происходит. И в первую очередь, это очень важно, с офицерским корпусом. Это самое важное. Не с мобилизованными, они не понимают зачастую, что происходит, почему их сюда бросили, и за что они страдают, и они гибнут. А вот у офицеров-то, ну, понималка лучше, она действительно лучше. И они могут увидеть какую-то перспективу, особенно если речь идет об офицерах генштаба. А у них как раз настроение декадентское. У них, в том, что касается перспектив кампании, настроение именно декадентское.
Просто всегда раньше казалось, что, ну, когда рассказывали всякие ужасы про там советскую армию, понятно, у всех, у кого хоть кто-то там служил, вот я не знаю, обязательно какие-то истории про то, что там продавали, как там друг с другом общались, что на самом деле охраняли, в общем, ну, вот, понятно. Но говорили, что вот, например, дедовщина отсутствовала в тех частях, где были делом заняты. Где были заняты, там, не знаю, там, пограничники, например, которые, ну, на настоящей границе, где
да,
действительно могут быть
понимаю.
Инциденты, где действительно настоящая служба. И там как-то все работало нормально. Здесь мы уж куда более настоящая ситуация.
Да, но
здесь военные заняты, в принципе, своим прямым делом, казалось бы.
Ольга, ну вот выяснилось, если система разлагается, то разлагаются все ее элементы. И вооруженные силы оказались тем же самым элементом системы, который разложился. То есть у нас было ошибочное предположение, ну не у всех, но у многих, основанное на довольно успешном пиаре российских вооруженных сил, что система разлагается, но уж вооруженные-то силы у нас настоящие. Будь здоров, какие. И вдруг мы выяснили, что если система разлагается, она разлагается полностью. И мы видим разложившиеся, ну, исходя из этого принципа системного подхода, разложившийся элемент системы, в том числе и здесь. И вот как раз военные испытания стали тем полигоном, где это и проявилось. То есть если бы не был отдан роковой приказ, мы бы до сих пор жили в убеждении
второй
армии мира, что вот-вот поступят арматы, и вот наши космические корабли будут бороздить просторы и океана, и космоса одинаково. Нашим кораблям будут одинаково поддаваться все стихии, и они уничтожат то, сё, пятое, десятое в мановение ока. А вот пришло время это проверять на практике. И выяснилось, помните, как мастер Маргарит, куда у них не кинься, ничего у них нет. Вот именно к этому мы и подошли. Вот это момент истины. Но это уже растянулось на месяцы. И это, конечно, катастрофа. Это катастрофа именно интеллектуальная, морально-психологическая. Она, безусловно, даст политические результаты. Это уже очевидно. Просто так это уже не закончится. То есть режим, который мог бы сидеть и сидеть, он решил покончить жизнь самоубийством по инициативе человека, создавшего этот режим. В истории так бывает сплошь и рядом.
Я хотела вас спросить, ведь вы как политолог наблюдаете наверняка какую-то еще жизнь, которая там исходит из каких-то депутатов, там, сенаторов и так далее, там они с какими-то концепциями регулярно выступают. Вот про иноагентов, которым вас признали, там все время какие-то новинки придумываются, а давайте ННН напишем, а давайте им запретим служить в полиции. Можно подумать, что иноагенты только и делали, что в полиции служили.
Мечтали об этом, да.
Ну, те иноагенты, которых мы знаем, а мы знаем многих, вряд ли служили в полиции. Хотя вот преподавать им нельзя. Это, да, это мы тоже знаем. Но другой вопрос. Откуда появляются бесконечные какие-то инициативы, совершенно непонятные? Вот что там ужесточение правил по ЛГБТ? Вот об этом сейчас самая важная вообще тема, вот, заниматься этим.
Я думаю, мы просто должны признать, это вот как начинается изучение культурной антропологии, что существуют различные формы разумной жизни, в том числе и те, которые нам непонятны. Это вот такая
часть из них
форма...
существует в Государственной Думе.
Да,
просто.
Да, вот это заповедник для определенной специфической формы разумной или квазиразумной жизни. Да, это там. Это там. Это просто надо признать. Не надо, сказать, негодовать, не надо пытаться объяснять. Просто признать, что существует.
Чья жизнь от этого зависит?
Я согласен.
Чья жизнь зависит не только от там, призывов и непризывов, но и, там, я не знаю, это касается культуры, там, не знаю, театров, литературы, кино, частных людей, там, людей с проблемами действительно с гендерной идентичностью, с людьми с разнообразной сексуальной ориентацией. Это их жизнь. И вот когда уже
я
и так всем плохо,
то еще вот есть форма жизни, которая альтернативна другим и которая желает другие формы жизни уничтожить или, по крайней мере, доминировать над ними. Вот мы это сейчас и наблюдаем. Это можно описывать в биологических категориях. Я думаю, что это будет самое правильное описание. Здесь политология совершенно не нужна. Вы посмотрите в их лица и в их глаза, и вам все станет понятно. Их даже не надо слушать. Выключите звук и посмотрите на них, и вы тут же поймете, с кем вы имеете дело.
А я хотела вас еще спросить вот про тех людей, публичных в основном, опять же, артистов, там, всяких властителей дум, которые, ну, просто, как сказать, заходятся от восторга, которые прям вот демонстрируют такую лояльность, что просто уже дальше некуда, уже перелоянили самого Путина. А с ними что? Это тоже такая форма жизни?
Я не понимаю, почему мы ожидаем от деятеля культуры, искусства и даже от актера, пусть талантливого, высоких нравов, порядочности, интеллекта. Здесь нет никакой причинно-следственной связи. Такие, какие они есть.
Ну, то есть это искренний порыв, просто так
очень часто искренний. Да, он мне не нравится, я его, мягко говоря, не разделяю, но они такие, какие есть, и они не изменятся. Они будут верно, ну, архетипичен, это, конечно, Никита Михалков, он архетипичен.
Ну, и он эти тоже каждый будут... сезон меняет свои...
Ну, он талантлив, да. Он был талантлив как актер, он был талантлив как режиссер фильмов по Чехову. Лучшие фильмы по Чехову, конечно, поставил Никита Михалков, безусловно. Как актер тоже, и он абсолютно искренен. Вот в своем поведении. Эти не столь талантливы. Даже в своем сервилизме они не столь талантливы. Они охотно перестроятся, Ольга. У меня в этом нет никаких сомнений. Они будут точно так же проклинать то, чему поклонялись, чему поклоняются сегодня. И будут говорить, что если бы не они, все было бы гораздо хуже.
Какие сроки в вашей концепции просматриваются? Как долго мы будем жить вот в этом напряженном, подвешенном состоянии?
Я думаю, что до поздней весны проявится военная определенность, до поздней весны ход кампании окончательно определится. Что касается политического кризиса, на него уйдет минимум год. Вот собственно говоря, он начинается, первые сполохи мы видим, ну, до осени следующего года мы будем находиться, да даже дольше, я думаю, до полутора лет в очень турбулентном состоянии. Причем это будет очень тяжелый политический кризис, я думаю, более тяжелый, чем на рубеже 91-92 годов.
Ну что же, всегда оптимистичный Валерий Соловей нам предложил свой взгляд на происходящее. Я хочу напомнить, что зрители «Живого гвоздя» после 21 часа сегодня еще услышат мнение Екатерины Шульман, чья программа «Статус» с Максимом Курниковым. Екатерина Шульман будет в эфире «Живого гвоздя». Ну а мы на этом, наверное, прощаемся. Спасибо большое, Валерий Дмитриевич. Приходите еще. Очень интересно.
Удовольствие.
Спасибо всем. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
До свидания.